Добрый день, дорогие друзья. 4 часа дня. А это значит, что в прямом эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах. Сегодня даже чуть-чуть о книгах. Но, конечно же, прежде всего о смысле фильмов. Сегодня с вами неизменный ведущий этой передачи Людмила Александрова.
Здравствуйте.
И я Алексей Власихин. И сегодня очень просто будет объявить повестку нашего эфира, потому что мы его посвятим полностью безраздельно
фильму Мартина Скорсезе «Молчание» и книги Сюсаку Эндо с таким же названием. Скорсезе потратил 27 лет на подготовку сценария, поиск финансирования, съемок и, в конце концов, снял фильм, о котором мы сегодня и поговорим.
Да, и причем мы будем о нем говорить при информационной поддержке нашего партнерского проекта «Эпиграф». Это передача на Радио Теос о книгах. Да, Игорь Попов, ведущий этой передачи, и он, так как будучи таким же неисправимым книгоманом, не смог удержаться, чтобы не прокомментировать, собственно говоря, выход самого фильма и чуть-чуть поговорить о книге. И мы сегодня будем говорить в связи с этими двумя произведениями, потому что и книга Сюсаку Эндо «Молчание», и фильм Мартина Скорсезе с тем же самым названием, они, конечно, в идеале должны идти в паре. Они создают свой какой-то внутренний диалог, и очень полезно они как-то совместно порассуждать и поговорить. Итак, сегодня мы полностью безраздельно, друзья, будем говорить о этом произведении, об этих двух произведениях, и о фильме, и о книге «Молчание».
Саму книжку Скорсезе прочитал в 1989 году в скоростном поезде между Токио и Киото, где его ждал Акира Куросава, известный японский режиссер, который хотел снять его в своей картине «Сны» в роли Ван Гога. Подарил ему эту книжку один из католических священников по имени Пол Мур. После того, как Скорсезе показал свой скандальный, не побоюсь этого слова, фильм «Последнее искушение Христа», за которое подвергался очень большой критике и даже был вынужден нанять телохранителей для того, чтобы каким-то образом от бастующих против этого фильма себя сохранить, свою жизнь.
Да, вообще, наверное, в сознании немногих людей Скорсезе как-то ассоциируется с темой кино на религиозную тему, да, по религиозным мотивам. Но вообще, на самом деле, сам Мартин Скорсезе, он вырос в таком достаточно, видимо, религиозном окружении, по крайней мере.
И даже хотел стать
священником. Хотел стать священником, и сам он в каком-то интервью сказал, что у него в жизни было две страсти – это религия и кино.
И да. Музыка еще.
Ну, вот,
он очень хорошо знает джаз.
Да-да, ну я имею в смысле, что, по крайней мере, он об этом говорил, и он действительно собирался стать священником. Дело в том, что на него повлиял в детстве, он рос в таком не очень благополучном районе, он говорит, поначалу там было много таких пожилых еще итальянских священников, которые по-итальянски разговаривали, вот, а потом пришел какой-то молодой там энергичный тоже итальянский священник католической церкви, но, тем не менее, он уже вот пытался как-то разговаривать с молодежью, он дал им почитать Грэма Грина, там, «Сила и слава», и там какие-то другие произведения, вот, и как-то их максимально настраивал на то, чтобы они читали, чтобы они учились. И вот для такого, наверное, не очень благополучного района, в котором рос Скорсезе, это было важно, да, чтобы увидеть какой-то другой выход. То есть для него реально вот этот священник стал каким-то глотком свежего воздуха, и он в 15 лет поступил, что-то такое, я не знаю, что это, как это выглядит по сути, что-то такое предсеминарий, это как так называется. В общем, он действительно собирался стать священником, но в этот момент в его жизнь вошла другая страсть – кино, кинематограф, и, в общем, захватила его безраздельно. Но, тем не менее, вот эта какая-то тема религиозности, на самом деле, в его фильмах постоянно присутствует, и сам он об этом говорит. Он говорит, что его герои, так или иначе, они находится в таком поиске. И, конечно, сама личная биография Скорсезе, он родился в неблагополучном итальянском районе, его молодость совпала с веселыми 60-ми, 70-ми, со всеми этими волнениями, которые были тогда в Америке, и Вьетнамская война, и антивоенные настроения. И, собственно говоря, он все эти бурную вторую половину 20 века лично через себя пропустил, его фильмы отражают вот этот его какой-то личный внутренний путь. И его герои, они тоже как-то так или иначе пытаются для себя найти какие-то ответы. И в этом смысле его фильм «Последнее искушение Христа» не был случайным. Это была какая-то его попытка поговорить, поразмышлять на темы, связанные с Евангелием, связанные с верой, связанные с христианством, хотя это...
Ну, сама фигура Христа, наверное. Все равно так или иначе, каждый верующий каким-то образом осмысляет для себя главную...
Особенно, если ты в подростковом возрасте хотел стать священником. Тут уж никуда не обойти этот вопрос. Но это вызвало очень противоречивую реакцию со стороны такого церковного сообщества.
Фильм хотели уничтожить, копии изъять.
В общем, это же время он познакомился с какими-то вот там священниками, которые оказали ему какую-то поддержку, какую-то помощь, в том числе и в личном духовном пути. И действительно, фильм «Молчание», он представляет процесс очень долгого такого вываривания в себе этой темы. Да, то есть, представляете, человек больше 20 лет с этой мыслью ходил, то есть, безусловно, конечно, в нем накопилось...
Да, менялись актеры, менялся сценарный состав, над фильмом работали очень много разных сценаристов.
Постарели те, кого он хотел вначале поставить.
Да, в общем, и сам режиссер говорит о фильме «Молчание», что он с этим фильмом, с замыслом о съемках прошел целое паломничество.
И, может быть, такие фильмы и нельзя снимать, когда ты сильно молодой еще или там даже начинающий режиссер. Угу. Все-таки нужно вот что-то пройти, да, чтобы на такую тему высказываться.
И ему даже страшно расставаться с этим материалом, расставаться с этой историей. Вот, и он говорит, что я живу с ним так долго, что пора его отпустить. Вот, наконец-то, съемки состоялись. Но, как мы уже сказали, главным, вдохновением для Скорсезе послужил роман. Почему роман о древней, об истории Японии вообще там...
17 века.
17 века, да. О японцах, казалось бы, написанный автором японцев, вдруг повлиял на Скорсезе так и продолжает влиять на умы читателей, и он приведен на множество языков, и до сих пор, хотя роман выпущен в 1966 году, до сих пор его читают, до сих пор о нем говорят, а еще, наверное, больше будут говорить после того, как посмотрят фильм Скорсезе. Вот об этом как раз и расскажет, о книжке, о самой и о писателе Сюсаку Эндо расскажет наш коллега, ведущий передачи о книгах «Эпиграф» Игорь Попов.
Фильм Мартина Скорсезе «Молчание» является очень знаковым для мирового кино, несмотря на то, что его обошли ведущие кинопремии, потому что он поднимает очень сложные вопросы. И прежде всего это важно, потому что этот фильм является экранизацией культового и весьма неоднозначно воспринимаемого романа классика японской литературы Сюсаку Эндо «Молчание», одноименного романа. Вообще личность Эндо для японской литературы очень важная. Эндо – один из лидеров третьей волны японской литературы, послевоенной литературы. Он убежденный католик. В детстве он родился в семье банковского служащего и скрипачки. И вот его мама принимает католичество, и вслед за мамой католичество принимает и сам Сюсаку Эндо. И это приносит в его жизнь самые различные преобразования, начиная с того, что, учась в начальной школе, Сюсаку Эндо испытывает сильное давление, это предвоенная Япония, сильное давление со стороны школы, он переносит унижение, гонение, это еще больше укрепляет его в вере в Христа. После войны он поступает в университет, и в университете он встречается со своим наставником. Вот, а там вообще очень интересное было время, когда комендант общежития университета был комендантом общежития университета, был видный представитель японского религиозного экзистенциализма Йосихико Йосимицу, и вот он наставляет Сюсаку Эндо, он еще больше начинает изучать католицизм, европейский католицизм, и прежде всего европейскую католическую элиту, и начинает писать первые свои эссе довольно сложные, он исследует очень сложные проблемы, в частности, он исследует проблему христианства в Японии, почему христианство в Японии потерпело крах, вернее, не потерпело крах, а не так сильно укоренилось. Безусловно, в церковь Японии, католическая церковь Японии, христианская церковь Японии существует и до сих пор, но то время, когда католицизм и христианство очень активно развивалось, было утоплено вот в гонениях на христиан, о которых и повествует сам роман «Эндо. Молчание». Для того, чтобы написать этот роман, Индо едет в Нагасаки, в колыбель японского христианства, изучает, и сам роман «Молчание» основан на реальных событиях середины 17 века, когда японские власти, искореняя новую религию, обрушили жесточайшие гонения на христиан. Три молодых португальских священника, тут прекрасно осознавая, чем рискуют, пробираются в эту грозную, наглухо закрытую для иноземцев страну, чтобы опровергнуть слухи о позорном отступничестве своего учителя, падре Феррейры, и продолжить в Японии тайную проповедь христианства. И Эндо поднимает очень сложный вопрос отступничества. Роман неоднозначный, и там нет каких-то однозначных выводов, но очень важный, потому что он нас заставляет задуматься о... Ну, о неудобных вопросах, да, готовы ли мы к таким гонениям, готовы ли мы быть верными Христу. И на самом деле, почему важно читать роман «Молчание» и смотреть фильм «Молчание Скорсезе», потому что это тот редкий случай, когда и роман, и фильм, они выступают в тандеме, в таком, создают единое полотно, единое произведение искусства, дополняя друг друга, дополняя красок эмоциональных, психологических. И мне кажется, что Скорсезе не ставил своей целью дискредитировать христианство или дискредитировать подвиг японских христиан. Он очень аккуратно, очень, мне кажется, с большим уважением и пиететом относится к японским христианам, к их гонениям. И, безусловно, фигура падре Феррейры, мне кажется, не очень сильно сыгранная, к сожалению, Лаймом Нисоном, при этом, уходя на второй план, дает возможность увидеть фигуры японских христиан. Поэтому мне кажется, здесь в данном случае нужно читать книгу, смотреть фильм и делать свои выводы, что, в общем-то, нужно делать всегда по отношению к произведению искусства, осмысливать его, думать над этим и применять в своей жизни.
Спасибо Игорю за такое подробное введение, да, в мир самого произведения. Да, действительно, я полностью согласен, нужно в тандеме рассматривать эти произведения, лучше всего, чтобы... мне действительно интересно, я ведь не смотрел фильм глазами человека, который не читал книгу. Более того, я когда был в кинотеатре, я обратил внимание, что некоторые люди, которые туда пришли, они пришли скорее на Скорсезе. И я, так сказать, по каким-то, знаешь, таким истерическим смешкам определил, что, в общем, они не очень ожидали, что попадут туда, куда попали. Да, это действительно, сама книга непростая. Потому что она говорит о страданиях людей, причем без какого-то такого голливудского хэппи-энда. И фильм, в общем, он вполне в этой традиции же и выдержан.
Сам писатель Сёкун До считал свои романы «Молчание» и «Глубокая река» ключевыми в своем творчестве и перед смертью даже завещал положить обе книги ему в гроб. Поэтому для него это вот тоже главное размышление. Интересно, что японец, католик, там, Скорсезе, да, тоже совершенно разных людей фильм вокруг себя собрал, съемочную группу, японцев и англоговорящих актеров. И все так или иначе в своих интервью, в своих комментариях подчеркивают, что материал, с которым они работали, книга, сценарий, заставил их пересмотреть вопросы веры внутри себя, религиозные какие-то.
Да, это вообще интересно. То есть практически все участники съемок, Скорсезе сам, он много раз об этом говорит в интервью, о том, что само участие в съемках этого фильма повлияло на него. Вот там есть одна из сцен в фильме, где группу японских христиан, таких, как сказать, на водных крестах распинают, то есть их привязывают к распятиям, и это вот ставят в океан во время прилива, и они потихоньку захлебываются этой водой, там, и это может на протяжении нескольких дней продолжаться, такая своеобразная пытка водой. И он говорит о том, что это было очень такое странное ощущение. Они снимали чуть ли не в Японии, я не знаю, нет, не в Японии, наверное, но, в общем, в приближённом.
Они снимали...
В общем, в каком-то красивом очень месте, которое напоминает, по крайней мере, японские пейзажи. И вот сам Скорсезе говорит об этом ощущении того сочетания красоты места, в котором они находились.
Тайвань.
И, да, и наблюдение, ну, похожая, да, похожая природа. И вот тем самым... страданиям, которым подвергаются люди. Да, вот это вот, собственно, само по себе ощущение тоже было для нее очень важным. Вообще, я так, ну, тоже еще чуть-чуть добавлю, чтобы было понятно, некая провокационность самой книги, самого феномена вот, книги Сюсаки Андо «Молчание». Дело в том, что в Японии христианство составляет меньшинство населения, то есть меньше 1% японцев являются христианами. Вот, в то время как в XVI веке, когда приехали туда впервые вот, иезуитские миссионеры, Франциско Ксавьер, в результате их миссионерских усилий, ну, их можно по-разному оценивать, но тем не менее, по крайней мере, формально треть Японии перешла в католичество. И потом уже в 17 веке жесточайшим образом христианство было искоренено. То есть японские власти пришли к выводу о том, что христианство в данном случае является такими агентами влияния зарубежных государств, их просто всех жесточайшим действительно способом уничтожили там, в тяжелых пытках. И с тех пор христианство долгие столетия развивалось в форме такого скрытой. То есть формально люди называли себя буддистами, чтобы не подвергаться вот этим самым мучительным преследованиям, но тайно продолжали исповедовать какое-то вот... Ну, в какой-то форме христианства, да, такой, даже у них есть специальный термин.
Скрытые христиане,
да, как он по-японски вот имеет свое звучание. И сам факт, что японец, христианин, да, вот из этого маленького меньшинства, вот именно с религиозной точки зрения, написал роман, который, во-первых, что самое удивительное, был очень хорошо принят в самой Японии, ну, по крайней мере, среди интеллектуалов японских. Да и вообще он выдержал множество изданий. А потом разошелся среди, ну, в таких интеллектуальных кругах уже западного мира. Это само по себе очень интересно. Да, почему так получилось? И я думаю, что само чтение книги и вот фильм, они отчасти дают нам подсказки о причинах, о природе влиятельности этого произведения.
У нас есть интервью у режиссера, о чем, по его мнению, написана книга.
Да, после небольшой паузы мы к нему, собственно, и перейдем. Итак, сам Скорсезе, конечно, неоднократно был спрошен о том, в общем, о чем фильм, да, всех режиссеров. Кстати, говорит, режиссер очень не любит этот вопрос, ну, закономерно. Как одну балерину спросили, о чем был ее танец, она сказала, могла бы, в общем, рассказать, не танцевала бы. Так и здесь, да, наверное, нельзя пересказать фильм даже самому режиссеру, но, тем не менее, он в одном из интервью, он, по крайней мере, пытается сформулировать, в чем основное послание, в чем основной смысл фильма, который он сделал.
The issue in this particular story.
Тема этой истории, и это имеет отношение ко всему, что мы знаем сегодня, это культурные различия. Как герои молчания решали проблемы культурных различий Японии и Запада в 17 веке? Ведь миссионерам нужно было понять среду, в которой несли Евангелие, благую весть. Им нужно было понять ценности и образ мышления японцев. Единственный способ сделать это – быть с людьми, изучить их язык, проводить с ними время – и затем уже благовествовать. То, что могло сработать, это реальные поступки, которым японцы могли бы подражать. Показать веру на практике. Я думаю, это ключ. И это не имеет отношения к тому, наступят ли они на фуми-э, а скорее показывает, как они относятся к людям вокруг. Это любовь и сострадание, которые они принесли. Это ключ.
Фуми-э – это образ Христа или Девы Марии.
Пластинка.
Да, медная пластинка с изображением Христа или Девы Марии, на которую японских христиан заставляли наступать, чтобы
как
они
знак
могли
отречения.
Да, продемонстрировать, что не являются христианами, могут плюнуть, могут наступить, так или иначе, каким-то образом вот, показать свое презрение к образу.
Да, кстати, и сам Сюсаки Эндо, он пришел к мысли о написании этой книги, когда посетил музей в Нагасаке. И вот он увидел изображение этой, там были выставлены эти фумиэ, и оно, он смотрелся, и он понял, что оно не просто вот, знаешь, там она медная, но аж стертая от многочисленных наступаний. И это как-то настолько вот, он, Вот это понимание той боли, той трагедии, через которую прошли люди, вот его единоверцы, с одной стороны, и его единокровные, да, с другой, вот это, в общем, на него оказало очень глубокое воздействие и как-то побудило его дальше размышлять в эту сторону. Итак, Скорсезе говорит о том, что вот в этом, по крайней мере, интервью, здесь интересно, потому что в другом интервью, когда его спрашивают о книге, он чуть-чуть другой дает ответ, но здесь, видимо, разница того, кто его интервьюирует. Да, он говорит, это культурное различие. Да, то есть,
ну, конечно, представить себе что-то более непонятное для японца, чем христианство, при этом при большой истории собственной религии в Японии, то есть, мне кажется, это вообще, это, во-первых, вообще два мира совершенно не похожих друг на друга, западный и восточный мир, а тут еще и религия.
Ну, это такой спорный вопрос. Действительно, сегодня, вот когда мы все живем в большой деревне, эти вопросы о том, как нам наладить разговоры друг с другом, можем ли мы вообще понимать друг друга? Есть ли вот какое-то соотнесение между культурами и как нам здесь этот диалог строить? Он, конечно, особую важность приобретает. Хотя, конечно, христианские миссионеры, ну не только христианские, но вот в данном случае, раз мы говорим о христианстве, этот вопрос себе ставили давно, да, потому что с самого начала христианство, оно зародилось в очень небольшой культуре, да, с точки зрения количества, это вот в еврейском мире, и потом оно достаточно быстро, стремительно перешло вот в греко-римский мир. И с самого начала, кстати, эти вопросы культурных различий были одними из центральных в распространении Евангелия. Да? То есть как вот транслировать, как передать основной смысл, чтобы он был понятен и тем не менее не повредив суть. Да, и здесь, собственно, в самой и книге, и в фильме вот эти самые инквизиторы японские, да, они как раз уверяют иезуитских миссионеров в том, что христианство просто не подходит для Японии. И здесь есть, конечно, исторические многие вещи, о которых стоит упомянуть. Действительно, христианство пришло в Японию
с позиции высокой.
Ну, скажем так, как государственно... Ну, те миссионеры, которые ехали, сами иезуиты, да, вот там сам Франциск Савьер, они, конечно, они ехали без поддержки авиации и флота. Да, то есть они действительно, это было для них очень рисковое предприятие. И они вот в силу этой какой-то своей уязвимости на самом деле были достаточно чувствительны к вопросам культуры. Ну, например, я смотрел изображения, гравюры, как проводилось богослужение вот этих японских церквях, очень похоже на, скажем, чайную церемонию внешне. Кстати говоря, японская чайная церемония заимствовала некоторые элементы из христианского богослужения. Она именно сформировалась в то же время, сформировалась, когда и, в общем, христианство проникло в Японию. И там, говорят, есть действительно прямые заимствования. И с другой стороны, тоже они ведь в Китае были, и там иезуитские миссионеры стали настолько хорошими знатоками китайской поэзии, прошу прощения, что к ним китайцы обращались за советом, как консультантам. Да, то есть здесь такой, ну, непростой вопрос, но потом действительно...
Но при этом мрачных страниц в этом, да, миссионерстве тоже хватало.
Да, подъехали португальские торговые, да, корабли, и, в общем, и действительно так получается, что изначально христианство пришло в Японию как европейский проект. Его за это и принимали, скорее всего, возможно, многие сёгуны.
Как торговая, как возможность торговли.
Как возможность торговли, как возможность вот встраивания в другой мир. И по этой же причине, по большому счету, христианство и преследовалось. То есть главная причина преследования в Японии была не в том, что не в тонких каких-то вот этих как раз богословских спорах. Да. Да. В этом смысле, конечно, я думаю, что разговоры вот этих инквизиторов японских и, ну, преследователей, да, гонителей, и самих иезуитских миссионеров, они чуть-чуть такие вот, ну, мне кажется, носят анахроничный характер. То есть тут Сюсяке Эндо вписывает в их уста те вопросы, которые волнуют нас сегодня. Но тем не менее, да, и поэтому, конечно, вот сама это по себе... ситуация, она обладала таким, ну, особым трагизмом. Да, люди, правда, принимали или не принимали христианство часто не по причине его сути. Да, вот, например, говорят, вот, там кто-то, где-то я слышал фразу вот, о том, что даже вот Игорь чуть-чуть, да, сказал о том, что христианство как-то не прижилось в Японии. Это вообще такой сложный вопрос. Что значит прижилось? Да, что значит не прижилось? Да, как определить? Потому что, ну, с моей точки зрения, я, будучи христианином, тем не менее, не считаю, что средневековая Европа — это образец торжества христианства. То есть принятие христианства как внешней формы и его усвоение, вот как в какой-то сути, это все-таки, ну, не одно и то же.
Но, да. С другой стороны, наши главные герои, два священника юных, которые едут в Японию, уже в Японию, в которой уже там, ну, гонения на христиан достигли своего пика, вот где и им даже просто нельзя появиться. Ну, то есть их вынуждены скрывать. Вот, они едут туда, мне кажется, несколько идеалистами. Вот, они считают, что, ну, что полагают, что они едут вот с какими-то знаниями универсальными, с какой-то истиной, которую они несут, не знаю. То есть вот несмотря на то, что такая история, может быть, они об этом не знали, но, по крайней мере, они каким-то все равно с какими-то просветительской миссией, мне кажется, немножко едут, героической такой.
И здесь всегда конфликт любого человека, который во что-то верит. Да, то есть если я во что-то верю, скорее всего, я считаю это очень полезным. Да, но если я страстно во что-то верю, да, это, я, значит, думаю, что это хорошо, иначе бы я не стал в это верить. Если я думаю, что это хорошо мне, я, естественно, допускаю мысль, и часто эта мысль оправдана, да, закономерно, что это будет хорошо другим. И это вот, собственно говоря, когда я с этим моим горячим убеждением к тем самым другим прихожу, здесь возникает опасность того, что я как-то просто пытаюсь их, ну, переделать под себя. Да. И это очень непростой вопрос, потому что вот действительно в одном из разговоров между миссионерами этими иезуитскими вот возникает эта дилемма о том, существует ли универсальная истина, да, или вот мы каждый сам в себе как-то вот. То есть дело ведь в чем? Это вопрос на самом деле более глубокий, чем может показаться, потому что если универсальной истины нет, то вообще возникает вопрос, можем ли мы друг с другом договориться, существует ли у нас возможность вообще понимать друг друга. Или каждый из нас обречен жить вот в своем каком-то коконе, да, вот в каком-то таком куполе вот своего собственного мирка и по большому счету только думать, что он понимает других. Или все-таки понимание какое-то возможно. Да, потому и мне кажется, вот, что исторически возникали разные ответы. Одна это, что истина есть, мы ее знаем, и сейчас мы всех тут, в общем, в нее окунем по-хорошему. А второй ответ состоит в том, что типа каждый сам по себе, вот, и ничего такого нет, мы тут каждый, в общем, в своем таком мирке живем. И, наверное, ну, это, понятно, такой легкий у меня, я такой очень легкий ответ даю, он не соотносится с тем, как через это проходят главные герои. Ну, что, вот, в общем, он для меня лично состоит в том, что все-таки какой-то, ну, это истина есть, но она подразумевает какое-то. То есть никто ее из нас не знает полностью.
Но в том-то и дело, да. Получается,
поэтому мы должны с уважением и вниманием слушать друг друга,
получается,
прежде чем навязывать что-то.
Вот эти два молодых священника, которые попадают в Японию, они вынуждены, ну что ли, учиться заново христианству через японцев. Ну то есть их собственная религия, учение, оно через веру японцев преломляется. Получается, они хоть и служат эти обеты, хоть к ним японцы относятся практически целуя руки, там, как, не знаю, настолько их воспринимая с таким пиететом, с таким, ну что ли...
Восторгом.
Да, восторгом, но при этом они-то тоже не могут эту роль принять. Они смотрят на японцев, и получается, что японцы своей где-то примитивной, может быть, верой какой-то такой, простоватой такой верой, вот, тоже их учат. То есть это вот, получается, универсальность веры, она все равно в каждом человеке преломляется. То есть получается, что вера — это такая штука, которая внутри каждого человека вообще по-другому выглядит.
Да, и, конечно, здесь можно согласиться с самим Скорсезе, что правда, наверное, ответ состоит в том, чтобы, если ты хочешь донести какую-то истину, ты должен показать ее своим примером, да, через... Но... Скажем так, у этого утверждения есть обратная сторона, которая имеет свои уязвимости. Что я имею в виду? И иногда, если мы вот таким образом будем размышлять, мы можем прийти к мысли о том, что мы вообще ничего не можем говорить. Ну, типа, кто я такой? Кто из нас вот может уверенно сказать, вот я готов всему миру показать какое-то, не знаю, торжество истины? Да? Ну, это будет высокомерие, да, это будет еще больше какой-то самообман, чем такая ретивая фанатичная проповедь, да, в этом не меньше фанатизма. Поэтому я думаю, что здесь нужен какой-то вот баланс, понимая, что да, конечно, в идеале, все то, ну, как вот говорят про воспитание детей, что дети не слушают слова, они смотрят на то, что ты делаешь. И точно так же, когда ты свои убеждения людям пытаешься донести, они прежде всего смотрят на то, кто ты. Но все-таки есть слова. Да, я все-таки думаю, что вот эта необходимость диалога, да, слушать внимательно друг друга, да, продолжать как-то внимательно относиться с уважением к позиции другого, но тем не менее, ну, как-то пытаться сформулировать и передать то, что ты считаешь важным и ценным, иначе без этого нормального разговора не получится. Не знаю, как ты думаешь?
Ну да, я соглашусь.
Да, и вот здесь, собственно говоря, как раз сам роман и книга, они показывают, что одним из способов, каким главные герои приходят вот к важности этого диалога, что ли, да, к необходимости этого диалога, является осознание их собственной слабости. И вообще один из самых вот странных и противоречивых героев молчания – это японец по имени, как же вот
его… Китидзиро.
Или Китидзиро, да, да, как его произносят Китидзиро по-японски. То есть такой, в общем, японский христианин-отступник, который на протяжении… Уже до того, как пришли эти иезуитские миссионеры, похоже, так сказать… Ну, он отрекся, да, сломался, отрекся, не смог выдержать эти гонения. И уже на протяжении вот взаимоотношений с этими иезуитскими миссионерами он многократно отрекается и потом опять кается. И интересно, я когда смотрел, сидел в кинотеатре, там вот его фигура, ну, и действительно, у Скорсезе он показан чуть-чуть комично, и у самого Сюзякиндо есть это, да, некий элемент комичности. И вот рядом со мной сидел парень, и вот он каждый раз, когда там Китидзиро очередной раз отрекался, он как-то смеялся. Да, мне как-то было не смешно, ну, может, потому что для меня это такая болезненная тема, да, потому что для меня христианская вера значит много, и, так сказать, наблюдать отречение человека мне не очень забавно.
Нет, ну, может быть, комично в том, что он каждый раз, предавая священников, выдавая и, ну, их присутствие в стране там, и так далее, просто напрямую передавая его властям, он еще каждый раз к нему прибегает за отпущением грехов. То есть вот он думает, что, ну, как будто бы, что христианская вера — это есть, вроде сделал плохой поступок, покаялся, тебе грехи отпустили, можно дальше. Некое, может быть, смешное, примитивное представление о том, что такое вера.
Да, и Сюсяки Эндо, он не случайно здесь вот вводит эту фигуру Китидзиро, да, который является таким примером слабого человека. Вообще, в романе поднимается вот какой вопрос. Христианство, не только христианство, вообще практически все сильные мировоззренческие системы в качестве своих таких главных героев всегда ставят сильных людей. Ну, сильных с разными характеристиками.
Духовно.
Духовно сильных, да, чаще всего. То есть людей, которые, не сгибая, мученики, да, те люди, которые, несмотря на все испытания, все равно устояли,
даже
и теперь могут быть образцами.
Самой завязкой романа является упрямое неверие учеников Падре Феррейры, которые не верят, что можно предать веру, отказаться от нее, принять буддизм и жить светской там совершенно жизнью, и даже жениться.
Ну, вот даже вот посмотреть по всяким спорам, которые в социальных сетях возникают, если вдруг какой-то там деятель, вот он вдруг с точки зрения какого-то такого условно чистого сообщества приступил его правила, да, там, нарушил, то его сразу подвергают абстракизму, там вводится такое понятие нерукопожатное, да, то есть сразу какие-то очень четкие маркеры. То есть люди любят таких кристальных чистых героев, особенно если ты вот подросток, и вот такой вообще подростковый комплекс, такая категоричность черно-белая. Вот здесь же дело в том, что сам Эндо, он, для него вопросы веры, они были сложными. Японец – католик, да, христианин в стране, доминирующей нехристианской. Сам его жизненный путь был непростой, он был достаточно болезненным человеком. Да, и как-то вот, видимо, вот эти все вопросы, которые здесь проговариваются в романе, как, скажем, у Достоевского того же, у него практически все герои, все диалоги, это внутренние диалоги самого Достоевского, так и здесь. Вот эти все сомнения, все эти вопросы, которые здесь вот звучат с обеих сторон, и со стороны иезуитских миссионеров, и со стороны вот преследующих их инквизиторов японских, соответственно, они вот что-то внутреннее такое для Сюсяки Эндо. И поэтому вот эта тема... Вот это, что делать со слабыми людьми?
Ну, да, более
того, это прям звучит в романе.
Ну,
да,
да.
Что делать с теми, кто слаб, с теми, кто не выдержал? Есть герои, да, и мы их хорошо запоминаем, но в действительности, помимо вот этих парочки героев, есть огромное количество обычных людей, которые с разной степенью, не знаю, стойкости, нестойкости проходят христианский путь. Кстати, в самом Евангелии апостолы не показаны, знаешь, такими блестящими героями без страха и упрека. Ну, например, все знают историю про Иуду, да, который отрекся от Христа. Но иногда забывается о том, что самый вот такой ретивый, самый ревностный ученик Иисуса Христа, апостол Петр, он тоже отрекся. И вот эта вся история с петухами, которые там, Христос говорит, прежде чем там трижды пропоет петух утром, ты отречешься от меня. И он трижды отрекается от Христа. То есть три раза он отрекается. И тем не менее, когда Иисус встречает его в Евангелии, он не говорит ему ни слова упрека. Да? ни слова упрека.
Ну, мне еще кажется, что вот наш герой главный, отец Родригес в исполнении актера Эндрю Гарфилда, он в героя это поиграть готов. Для него это понятно, история.
Да, да.
О том, что он будет в чужой стране подвергаться гонениям за свою веру,
он
терпеть,
готов, вроде
он
бы,
готов,
к этому.
Но он не готов к той нелогичности происходящего, что его заставят смотреть за то, как, ну, за то, как за веру умирают японцы. Он не готов к этой нелогичности. Героическая риторика, понятно, терпи, да, или смотри мужественно, ну, как бы,
да,
в лицо испытания.
А когда у тебя нету возможности дать категоричные ответы, когда ты оказываешься в мире, где уже не только черное и белое, а где вот есть эти полутона, а люди, которые проходят через тяжелые такие жизненные испытания, они не так или иначе с этими вопросами сталкиваются, вот, конечно, он оказывается на эти вопросы, у него нет какого-то категоричного ответа. И, кстати, интересно, что для самого Эндрю Гарфилда фильм, участие в съемках этого фильма стало интересным духовным приключением. Он для того, чтобы подготовиться вот, к пониманию внутренних преображений своего героя, год следовал духовным упражнениям Игнатия Лойолы, это те практики, которые вот в ордене иезуитов существуют. Да, и он говорит о том, что они на него очень сильно повлияли, там, в том, среди всего прочего, одно из самых суровых испытаний, которое у него было, они неделю не разговаривали, то есть они вот такой обет молчания, такой своеобразный пост на разговор, и они вот в каком-то уединенном месте пребывали неделю молча. Вот сейчас послушаем слова Эндрю Гарфилда.
Знаете, мы изучали не только богословие и историю иезуитов, но также их духовные практики. Духовные упражнения, созданные Игнатием Лойолой, когда он учредил орден. Именно они и являются основанием для программ «12 шагов» по всему миру. В первую очередь, общество анонимных алкоголиков. И это преобразующий процесс, когда ты практикуешь медитативные молитвы, визуализируя жизнь Иисуса, ты как бы помещаешь себя в каждую сцену. Это очень похоже на актерское мастерство. Я обнаружил, что Станиславский, который придумал современную систему актерской игры, черпал свое вдохновение в духовных упражнениях Игнатия Лойолы. Так что я чувствовал себя как дома. И это вообще очень странное чувство, когда ты вступаешь в глубокие взаимоотношения с Иисусом Христом. Я не так много знал об Иисусе, я толком даже не читал Библию. Как я уже говорил, я скорее агностик, пантеист. Но я обнаружил, что иезуиты тоже невероятные пантеисты. Для меня это в первую очередь означает находить Бога во всем. Находить Бога в каждом человеке, находить любовь в каждом человеке, находить возможность в каждом человеке, находить Бога в дереве, которое было срублено, чтобы сделать этот стол. Внезапно все становится чудом. Мне нравится этот замечательный способ смотреть на мир. Это по-настоящему красиво.
Да, интересно, конечно. В общем, скажем так, пареньку досталось. Да, это... Если подходить к съемкам каждого фильма с таким вниманием, как он... Вообще ему на такие роли... своего рода религиозных, каких-то духовных людей, да, ну, людей с таким своеобразным духовным опытом, он снялся в
«По соображениям
совести», да, в фильме, где он играет тоже человек, который из своих религиозных убеждений отказался брать оружие во время Второй мировой войны. Здесь он играет иезуитского миссионера, что же будущее ему готовит еще. Вот, но, тем не менее, да, и он интересно упомянул это общество анонимных алкоголиков. Я, кстати, тоже, когда смотрел фильм, я размышлял вот о этой теме слабости, да, вот некого такого милосердия к слабым. Потому что на самом деле Евангелие-то действительно по своей природе, как и те же иезуитские практики, о которых говорит Гарфилд, они построены не на то, чтобы ты воспринимал себя героем, да, или видел себя героем, они как раз построены на том, чтобы ты, видя свою уязвимость и осознавая свою уязвимость, был также способен слышать и воспринимать слабость других людей. Это то...
Мне интересно, как себя воспринимали японские христиане. Ну, то есть, в этой связи. Они же, многие из них терпели эти муки. То есть, вряд ли они видели себя героями, и вряд ли это было вот какое-то, ну, что для них, как они воспринимали то, что им необходимость пойти на смерть ради своей веры.
Ну, знаешь, это хороший вопрос, потому что, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, вот я уже об этом в рамках этой передачи говорил, процитирую себя. Но мне правда кажется, что при всем моем глубоком уважении к тому, что сделал Сюся Кендо, страдания, вообще восприятие страданий передается несколько анахронично. То есть опять глазами человека, выросшего в 20 веке, он рассматривает и пытается вот описать переживания людей, которые жили в веке в 17-м. Я не знаю, почему-то я не думаю, что иезуитские миссионеры в действительности относились вот к своим страданиям и даже страданиям других христиан, как вот к такой же моральной дилемме, как здесь главные герои у Сюсяки Эндо и вот, собственно, потом у Скорцезе. То есть я как раз думаю, что они вполне себя могли ощущать, ну, вот такими мучениками. Да, я несколько раз смотрел документальные свидетельства людей, ну, там, христиан, не христиан, которые переживали, приходили через очень тяжелое преследование. Да, вот как я смотрел историю там христиан, которые какой-то выжили в жуткой резне в Африке, ну, там подверглись страшному насилию. И для них, вот мне кажется, наоборот, восприятие мира становится очень таким категоричным. То есть, потому что там возникает этот вопрос, ты или пан, или пропал. Да, и там, собственно говоря, вот тема того, что эти страдания, они твой путь к славе, ну, какой-то, не знаю, к избавлению, да, и сама тема избавления от страданий, она становится очень важной. Здесь все кандо это показывает, что эти христиане, они вот, умирая, поют песню о том, что пойдут они там в парадизе, да, попадут в рай. И я думаю, что здесь это вот ближе к восприятию. Я думаю, что иезуитские миссионеры воспринимали себя примерно так же, да, в этом контексте.
Вернемся к названию фильма и романа «Молчание». Это, ну, что ли, парадоксальное отсутствие Бога там, где люди страдают. То есть нашего главного героя, отца Родригеса, поражает, что умер человек в одном из эпизодов, казнили одного из христиан, и мир как будто бы этого не замечает. И в фильме это тоже звуком обыграно. Продолжают стрекотать сверчки, вот этот такой зной летний. В общем, ничего все звуки, да, ничего не происходит, ни одна капля, ни
мир не треснул.
Да. Вот и это молчание, то есть это некое молчание Бога, вот, когда он смотрит на страдания людей. То есть действительно ли, если, ну, не знаю, кара небесная на головы обидчиков не варится, вот, и не происходит какого-то, не знаю, отмщения, действительно ли Бог молчит?
Вот опять же, кстати, я думаю, что это вопрос опять человека 20 века, да, потому что вот то, что мы читаем, по крайней мере, из своих собственных представлений людей, которые жили тогда, в 17 веке, для них само по себе страдание не означало молчание Бога, потому что для многих христиан, вот, по крайней мере, в том историческом контексте, страдание это был, ну, своеобразное даже...
В одном пакете.
Чуть-чуть не награда.
Ну да.
Чуть не награда, потому что действительно этот культ мучеников, он играл очень большую роль. Но мы все равно от этих вопросов отмахнуться не можем. И интересно, что сам Эндо не дает ответов. И на этот вопрос нельзя дать ответ. Вообще, еще один вот из русских религиозных философов, Семен Франк, сказал, что если мы можем объяснить страдание, это означает, что оно имеет право на существование. Да, оно вот такого права не имеет. Такой несколько вот вполне себе в духе японских высказываний ответ, но мне кажется, что в нем что-то есть.
Сострадание — это тоже молчание, потому что когда человек в горе и рядом с ним просто хочет показать свое сочувствие другой человек, лучший инструмент — это находиться рядом с человеком без слов, потому что ни одно слово не может утешить человека в горе. Соответственно, молчание может означать глубокое сострадание.
Да, сам Скорцезе считает, что вот главная мысль самого произведения именно состоит в том, что вот эти главные персонажи, то есть Родригес, проходя через все, что с ним происходит, приходит к какому-то очень личному осознанию веры. То есть она просто из какой-то декларации становится, ну, подвергаясь этому испытанию, откидывая все.
Она из идеи становится, ну что ли, состоянием,
состоянием
опытом, да.
Да, каким-то опытом, да. Вот что говорит сам Скорцезе.
Я думаю, это глубина веры. Это попытка постичь саму суть веры, отметая все лишнее. Инструменты, которые ведут к вере, могут быть очень полезны. Посещение церкви, таинство – все это может быть очень полезным, но в конечном итоге это должен быть ты сам. Ты должен сам найти веру. Ты должен найти эту веру, или ты должен прийти к взаимоотношениям с Иисусом в самом себе, потому что в конечном итоге это именно то, с чем ты сталкиваешься.
Ну, вот такой несколько тоже расплывчато сформулированная, путанный ответ Скорсезе. И на этот вопрос действительно, наверное, нельзя дать такой категоричный ответ. Да, и сам Сюсаке Андо, он не дает исчерпывающего ответа. Он скорее этот ответ оставляет открытым. И в этом одна из сильных сторон. И произведения фильма, они побуждают к диалогу. То есть фильм этот не является ответом. То есть это не точка в споре. Это предложение, наоборот, порассуждать об этом. Да, то есть не сама позиция героев, не то, через что они проходят, не то, каким они выводом приходят сами для себя, не является вот таким выложенным чем-то на блюдечке. И это, кстати, наверное, и делает и фильм, и книгу, и фильм резонирующим сознанием современного человека. Да, потому что, вот как сказал в продолжении своего интервью тот же Гарфилд, одна из самых страшных вещей для современного человека – это уверенность. Это такая категоричность в ответах. Вот что он говорит.
Честно говоря, уверенность в чем-либо – это самое страшное для меня. И я думаю, это здраво. Вспомним Томаса Мертона, великого трапистского монаха и философа. Его сомнение было для него величайшим союзником. Он все время сомневался. Я думаю, что жизнь веры – это не жизнь в уверенности. Жизнь веры – это жизнь в сомнении. И я думаю, что это очень здраво – сомневаться. Здраво сомневаться в себе, сомневаться в предположениях о том, как правильно жить, с нашей точки зрения. Вот что я имею в виду, когда говорю, что уверенность меня пугает. Уверенность приводит к войнам, она ведет к конфликту идеологий. Уверенность в стиле «я знаю, а ты нет» – вот что для меня самая страшная вещь, которую только можно обнаружить в человеке.
И народ аплодирует, да?
Да. Причем, мне кажется, сам Скорсезе не выдержал того многоточия, которое оставляет нам роман. Он все-таки поставил некую точку в истории, по крайней мере, своего главного героя, падре,
ну, отца Родригеса. Это не совсем точка, но это, скажем так, не жирная точка, но такая точечка, но тем не менее.
Категоричность некая. Ну, то есть, все равно некая интерпретация.
Ну, вот,
роман больше многоточия оставляет.
Да, роман оставляет больше многоточия, но. Может быть, ну, а зачем тогда экранизация, да, то есть, если нет какого-то личного переосмысления, да, возможно, Скорсезе, уже будучи немолодым человеком, захотел, ну, чуть-чуть добавить некоторых штришков определенности, и вообще, на самом деле, здесь, когда Гарфилд говорит об том, что он ненавидит уверенность, мне кажется, тут тоже есть некое такое лукавство. И правда, я когда слушаю его, я мне кажется, понимаю, о чем он говорит. Потому что, ну, правда, мы, пройдя через 20 век...
Но в сомнениях тяжело оставаться все время.
Да, пройдя через 20 век, видя все эти, вот там, не знаю, идеологические режимы, да, кажется, что любое категоричное утверждение, оно за собой влечет, там, не знаю, преследование всех инакомыслящих и так далее. С другой стороны, ну, мы же не можем жить...
В рефлексии, в расплывчатости и так далее.
Да, особенно в личных отношениях. Да, ну, например, мы... Если там тебя спросят, ты меня любишь, я скажу, ну, знаете, я вот, знаешь, не люблю категоричности.
Любовь – это сложно.
Да, это сложно. Да. И никому из нас не нужен такой ответ. Ни нашим детям, ни нашим женам, ни нашим мужьям, ни нашим родителям, ни нашим друзьям такой ответ не нужен. И мы на самом деле хотим определенности. И здесь, мне кажется, вот основной ответ состоит в том, что веру в какую ты чашу положишь, просто в набор каких-то утверждений, да, тогда действительно это вот что-то такое, может, приводящее к категоричности там и, не знаю, какой-то жесткости. Но если вера – это из области отношений, да, если это вот, ну, проявление там, не знаю, тут как учит христианская традиция, то, о чем сам Гарфилд сказал в том же интервью, любви к Богу и сознание там, любви Бога к тебе, вот, это, вот и любви к другим людям, то здесь мы тогда говорим о том, что уверенность играет, ну, совершенно другую роль. Как-то одного из ранних христианских мучеников сказали, там, отрекись от своих убеждений. Он сказал, глупцы умирают за свои убеждения, мужчины умирают за истину. Да, вот я думаю, что сам-то по себе фильм как раз, он и ставит вопрос о том, есть ли в жизни современного человека что-то, что ради чего он готов... Ну, страдать. Да. То есть этот фильм, он обращен, с одной стороны, к христианам, о том, как мы понимаем веру, о том, как мы понимаем сострадание, и также он обращен к тому человеку, который видит себя вне христианской традиции. Да, я вот интересно наблюдал людей, которые смотрели в кинотеатре его, и видел как-то, ну, сложность восприятия. То есть современному этому человеку сложно иногда воспринимать людей, которые вот стоят перед такими конечными вопросами для себя. Во что ты веришь?
Да. И умирать ради
действительно
идей.
Ли это стоит, да. Да, того, чтобы жить, или того, что умирать. И я, когда, конечно, смотрел фильм, я не отсывался внутри себя, у меня такой был внутренний диалог с другим фильмом, который мы смотрели, обсуждали, вот, «Сын Саула», да, про человека, который как раз, находясь вот в таком аду, пытаясь выжить любой ценой, вдруг для себя понимает, что если в жизни вот, ты хочешь выжить любой ценой, то она недостойна того, чтобы быть прожитой. И мне кажется, вот эти вот вопросы, то есть вот с одной стороны, действительно, фанатизм приносит много зла. С другой стороны, если у тебя нет того, ради чего стоило бы умереть, ну можно ли назвать твою жизнь ценной? И вот для меня скорее и книга, и фильм – это не конечные ответы, а в чем их ценность. Это такое очень глубокое, прочувствованное, личностное приглашение к размышлению, к диалогу. Я не удивился тому, что этот фильм не получил каких-то больших наград.
Ну,
это такая сложная тема.
Оператор номинирован на «Оскар».
Да, это сложная тема. Вот, но и я думаю, именно потому, что вопросы, которые там ставятся, их очень некомфортно для себя ставить. Но ставить их для себя, безусловно, нужно. Ну что, спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо еще раз Игорю Попову. В прямом эфире была передача «Раскадровка». Мы сегодня говорили о книге и о фильме «Молчание». Сюсяки Андо и Мартина Скорсезе, соответственно.